городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, по многочисленным просьбам наших радиослушателей мы продолжаем наши прогулки по реке Фонтанке.
Да, мы даже как бы не продолжаем, а немножко начинаем. Потому что мы уже прогуливались по Фонтанке, вот рассказывали о домах напротив Михайловского замка. Но как-то вот самое начало реки мы обошли. А дома-то здесь старые, заслуженные, есть о чем рассказать. Вот дом 2, угол Фонтанки и набережной Кутузова. Такое очень скромное двухэтажное здание, каких много в Петербурге. Построено оно было в 80-х годах 18 века, ну и то ли архитектор Карл Шпекле, то ли Юрий Фельтон. Но называют его Бауров дом, потому что построен он был по заказу Федора Васильевича Баура, владельца участка. Ну, мы знаем, что Федор Васильевич на самом деле был Фридрихом Вильгельмом, можем догадаться, инженер. Он руководил на начальном этапе работами по углублению русла Фонтанки, ну и облицовке, конечно, набережных. Ну, наверное, пожелал жить недалеко от места службы. Вот Валерий Григорьевич Исаченко пишет о Федоре Бауре, что тот родился в Германии, но был потомком шведских дворян. Получил прекрасное образование, посвятил себя воинской службе и прошел путь от простого солдата до полковника в армии Фридриха Великого. Занялся науками, картографией, анализом сражений, в которых участвовал, а в 1769 году по приглашению Екатерины II прибыл на русскую службу. Далее он отличился в русско-турецкой войне уже в звании генерал-майора под знаменами Румянцева. Это битвы при Кагуле, Ларге, Измаиле. Он работал в генеральном штабе и сосредоточился на строительных делах. И вот о нем еще известно, что Бауэр построил знаменитый Таицкий водовод, который до начала XX века давал воду царскому селу, что отражено в стихотворении Иннокентия Анненского. Там на портретах строгие лица, и тонок там туман седой. Великолепие небелицы, там нежно веет резедой. Там нимфа с таицкой водой, водой, которая не разлится. Там стала лебедем Фелиция, и бронзой Пушкин молодой. Там воды зыблются светло, и гордо царствуют березы. Там были розы, пускай в потоках унесло. Там все, что навсегда ушло, чтоб навевать сиреням грезы. Скажите, царское село, и улыбнемся мы сквозь слезы. Кстати, Таицкий водовод называли Бауровым каналом или Баурским водопроводом. Ганнибальские или Сонинские ключи в районе мыса Таицы, и оттуда вода шла самотеком через систему открытых подземных каналов, прудов, гротов, уж около 15 километров протяженностью водовод. Сначала он был облицован деревом, потом, уже в конце 18 века, дерево было заменено каменной облицовкой и руководил работами инженер Иван Кондратьевич Герард. Но вот сейчас, к сожалению, на поверхности земли видны лишь отдельные фрагменты водовода. В 1980-х годах группа энтузиастов пыталась восстановить водовод, но попытка оказалась неудачной. Бауров дом в 1784 году был куплен казной для нужд дворцового ведомства. Там, естественно, поселились дворцовые служащие. Позднее, уже в начале XX века, здесь находилось управление придворной медицинской части, медицинская часть штаба гвардейского корпуса, ну, конечно, сохранялись еще и квартиры. Дом был реконструирован в середине XIX века по проекту Романа Ивановича Кузьмина. А позднее его еще перестраивал архитектор Николай Тимофеевич Стуколкин. Кстати, Стуколкин одно время жил в этом доме. Но еще вспомним, что в этом доме жила семья столоначальника Сергея Ивановича Мережковского. Одним из его сыновей был Дмитрий, но мы знаем его как известного писателя Серебряного века. И вот у Мережковского есть стихотворение «Старинные октавы». И он описывает свое детство и этот дом на Фонтанке. Ну, правда, он отнес строительство дома к петровским временам. Наверное, так красиво было. от Невского с его толпою чинной. Я ухожу к Неве прозрачным льдом, окованный, люблю гранит пустынный и летний сад безмолвный ночном. Мне памятен печальный и старинный, там рядом с мостом двухэтажный дом. В одни Петра вельможию построен, он неуклюж и мрачен и спокоен, свидетель грустный юных лет моих. Вдали от жизни суеты и грома столичного по-прежнему он тих. Там сердцу мелочь каждая знакома, узор обоев в комнатах больших. Подъезд стеклянный, двор и окна дома не радостные, но милый мне приют, где бледные видения встают. Вот такой вот дом 2 на набережной Фонтанки.
И вот любопытно, сколько здесь, в том числе и моих коллег, не гуляло, а все время прибавляются новые какие-то штрихи, неисчерпаемое прямо место.
Ну, это свойство Петербурга – раскрываться постепенно. Да, вот рядом с домом 2 – дом 4. Называют его прачечным двором, и в первой половине 18 века эта заболоченная местность была, собственно, островом. И современная улица Чайковского, бывшая Сергиевская, получила выход к Фонтанке только в 1770-х годах. До этого на участке между Невой, Фонтанкой и так называемым Косым каналом находился запасной двор. А Косой канал засыпали, а проходил он по трассе современной улицы Оружейника Федорова. Раньше она, кстати, называлась Косым переулком. И вот на этом запасном дворе хранились разные припасы для царского двора, ведь рядом был летний дворец, летний сад. Здания были, конечно, деревянными, довольно скоро обветшали, их подновляли. Но здесь были пруды, в которых разводили рыбу для царского стола, и так называемые мясные ряды были. Но вот уже в 70-е годы 18 века пруды засыпали, деревянные строения снесли и улицу продлили до Фонтанки. Поэтому современный дом 1 по улице Чайковского другим фасадом выходит на набережную как раз. А южнее канала был выделен участок для обергофмейстера двора Петра Великого Матвея Дмитриевича Осуфьева. Он отвечал за снабжение императорского двора. Вообще, братья Матвей и Василий Осуфьевы, они были выходцами из старого дворянского рода, но выдвинулись при Петре I. И дом Осуфьева был построен около Фонтанки, вот, вероятно, в 1730-х годах. Автор проекта неизвестен, но известно, что дом потом перешел к Адаму Васильевичу Осуфьеву, племяннику Матвея. Это был писатель, переводчик, статс-секретарь Екатерины II. Но сам он в этом доме не жил. В переписи 1737 года указано, что в бывшем доме гофмейстера Осуфьева находится золотых и серебряных дел фабрика саксонца из города Лейпцига Генриха Иоганна Рихтера и Иоганна Томаса Миллера. Но при фабрике, конечно, жили мастера, бахромщики, позуменщики, золотошвеи, пуговичники, башмачники и старинные красивые профессии. Да, и для них были построены деревянные флигели, которые впоследствии заменили каменными. Но в 1750 году дом Осуфьева покупается в казну и передан от дворцовой канцелярии придворной конторе для жилья прачек и стирки белья. Вообще дворцовые прачечные появились во времена Екатерины II. И к 1763 году при Осуфьевском доме построено специальное здание для стирки придворного белья. И строительством прачечного заведения в первые годы занималась канцелярия от строений ее императорского величества дворцов и садов. Дело вообще-то ускорилось, строительство, вмешательством личным Ивана Ивановича Бецкого, который возглавлял комиссию каменного строительства. И вот двухэтажное здание прачечной построили вдоль канала. Канал засыпали в дальнейшем, продлили Сергиевскую улицу, то есть Чайковского, до Фонтанки, и прачечная оказалась на углу набережной и улицы.
Полоскали прямо в Фонтанке?
Вы знаете, на Фонтанке были такие плоты стояли, где можно было полоскать белье. Но мне кажется, что именно вот это вот заведение...
Такая городская прачечная.
Да, это все-таки внутри было. Негоже царское исподнее полоскать на виду. Здание потом слилось с выходящим на угол торцом прачечного дома, но имя строителей, конечно, неизвестно. Потом старые постройки разобрали, построили новые. Новые каменные здания получили наименование прачечного дома. Ну, конечно, и прачечный дом, и соседний Бауров дом обрастали новыми флигелями, перестраивались. Но вот дом 4 все-таки не терял своего прачечного предназначения при всех перестройках. Позднее, уже в XIX веке, по проекту Кузьмина был построен еще один придворно-служительский дом. Его стали называть новым, а стоящий по соседству старым придворно-служительским домом. Кузьмин занимается переделками в старом придворном доме, а проживал, кстати, рядом, в Бауровом доме. Ну и в последующем десятилетии здания сохраняли свое назначение. Были казенные квартиры, в них жили придворные служащие. Ну и, конечно, здесь размещались и лазарет, и кладовые, и сушилки, и ледник. И до 1917 года все эти здания принадлежали придворному ведомству. Кстати, вот уже знакомый нам архитектор Николай Тимофеевич Стуколкин в 1906 году настроил дворовый флигель прачечного дома тремя этажами. А в 1910-е годы началось строительство новой котельной. Но завершили эту работу в 1920-е годы. Ну и что там находилось? Конечно, прачечная, но уже механическая прачечная с паровым отделением. И она перешла в ведение структур Петра Губ от комхоза, затем Ленгор комхоза, и продолжала функционировать на прежнем оборудовании, кстати, до середины 30-х годов, 1930-х. Потом ее реконструировали, но прачечная опять заработала, все там же, в этих же старых стенах. Вот даже переделанная Кузьминым широченная лестница осталась на своем месте. Ну, конечно, название прачечной менялось, менялись структуры коммунального хозяйства, в которое она входила. И вот уже в наши дни, когда еще были прачечные, здесь располагалась фабрика прачечная. Это большое предприятие, там был цех подборки белья, каландровый цех, котельная. Ну, вот я посмотрела современные справочники, ну, интернет, конечно. Здесь упоминания какой-нибудь прачечной в этом доме я не нашла. Ну, вот осталось только название «Прачечный двор» и название «Прачечный мост». Мост построен в 1766-1769 годах инженером Насоновым по проекту архитектора Игнацио Росси. Это один из первых каменных мостов в Петербурге. Ну и, конечно, такой романтический мост не могли не заметить поэты, в частности, Иосиф Бродский. «На прачечном мосту, где мы с тобой уподоблялись стрелкам циферблата, обнявшимся в 12 перед тем, как не на сутки, а навек расстаться. Сегодня здесь, на прачечном мосту, рыбак, страдая комплексом нарцисса, таращится, забыв о поплавке, на зыбкое свое изображение. Река его то молодит, то старит, то проступают юные черты, то набегают на чело морщины. Он занял наше место. Что ж, он прав. С недавних пор все то, что одиноко, символизирует другое время. А это орден на пространство. Пусть он смотрится спокойно в наши воды и даже узнает себя. Ему река теперь принадлежит по праву, как дом, в который зеркало внесли, но жить не стали».
Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ в следующую пятницу. А на сегодня это все. До встречи.
Городской наблюдатель.